Братья и сестры, я утром не был, и я намерен придерживаться сегодняшней темы, поэтому, может быть, я скажу какие-то мысли, которые сегодня уже были высказаны. Потому что, когда тема одна, и несколько человек проповедует, то бывает, мы можем, скажем, ну, в одном направлении что-то говорить или похожие мысли. Тем более, если я не знаю, о чем утром было. Друзья, я буду читать Евангелие от Иоанна, 15 глава. И я прочту немножко длинный отрывок. С первого стиха буду читать до 17. Обычно у нас не принято так длинно читать, но иногда можно. Я только, братья и сестры, что хочу сказать. Плохо, вот я мало у кого Библию вижу. Потому что если бы Библия в руках, то такие, когда мы рассуждаем над отрывком продолжительным, объемным отрывком, тогда легче. Без Библии в руках вы можете теряться, в смысле не усматривать последовательность. А когда текст перед вами, это уже почти у вас план того, о чем говорят. Поэтому мой совет вам, на собрание ходите с Библией. Кто Библию не привез сюда, хотя бы Евангелие приносите. И когда проповедник читает, вы открыли и все. Тем более, что я чаще, друзья, держусь текста, определенного текста, стараясь не уходить в сторону. И вы смотрите, и все, как на ладони. Я читаю Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха до 17. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие я и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя мое Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Братья и сестры, вот у нас сегодня уже третий день, да, нашего лагеря, если не считать день приезда. Вот, и мы уже третий день говорим об ученичестве. Давайте вспомним первый день. Чтобы быть его учеником, что необходимо? Помните, да? Как? Значит, мы говорили, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Второй день мы говорили о том, что нужно друг друга любить. То есть Иисус Христос сказал, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Сегодня у нас тема ученичества заключается в принесении плода для Бога. Братья и сестры, вот этот отрывок я прочел, он охватывает не сегодняшнюю тему только, но охватывает все три темы. И позавчера, и вчера, и сегодня. То я только не буду эти три темы подразделять, но вы легко сможете и увидеть эти три темы в этом отрывке, если будете внимательными. Итак, братья и сестры, центральная мысль этого отрывка. Центральная мысль этого отрывка – это сегодняшняя тема. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Друзья, то есть что от нас ожидает Бог? Или если по-другому сказать, для чего нас Бог создал? И что Он от нас ожидает? Бог от нас ожидает плод. Друзья, чтобы приносить плоды, нужно быть Его учеником. То есть быть Его учеником и приносить плод – это вещи неразрывно связанные. Человек, который приносит много плода, он является Его учеником. И тот, кто является Его учеником, тот приносит много плода. Братья и сестры, в книге пророка Исаии написано, что этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. То есть Бог нас сотворил и образовал и устроил, чтобы через нашу жизнь был прославлен Бог. Ну, каким образом через нас Бог прославляется? Друзья, ну, в различных формах. Ну, например, вот мы слышали стихотворение сегодня «Жертва хвалы». Если мы поем, и это действительно жертва, Бог прославляется. Если мое пение не есть жертва для Бога, Бог через это пение не прославляется. Если человек молится лицемерно, Бог через его молитву не прославляется. Даже если он многократно говорит «Славлю тебя, Боже, славлю тебя и еще раз славлю». Но Бог не прославляется, если человек молится лицемерно. Поэтому, братья и сестры, наша задача, чтобы, являясь учениками Иисуса Христа, через нас прославлялся Бог. Иисус Христос сказал «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Друзья, когда-то наша жизнь закончится. В зависимости от чего? Вот как я понимаю, друзья, когда заканчивается жизнь христианина? Ну вот бывает, что кто-то рано умер, ну а кто-то прожил там 70, 80, бывает 90 лет. Понимаешь, что наша жизнь, нам на земле делать нечего тогда, когда план, который Бог имел через меня осуществить, осуществился. То есть, ну, а я вам объясню, братья и сестры. Во сколько лет умер Иоанн Креститель? Вы представляете примерно, да? Иоанн Креститель умер, когда, ну, ему было 30 лет, может, 31. Точно по Библии трудно проследить. Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Друзья, Бог для меня и для вас дал определенный объем работы. И вот этот объем работы мы должны выполнить. И чтобы выполнить этот объем работы, нужно работать, стараясь дорожить временем. И эффективность нашей работы будет в том только случае, если будет осуществляться библейские принципы ученичества. Я, братья и сестры, ударение буду делать на принесение плода, потому что сегодня тема такая, поэтому я на это буду делать ударение. На основании Священного Писания, что нужно, чтобы принести для Бога много плода? Что нужно? Ну, я думаю, что мы бы могли очень много всяких формулировок высказать, красивых, но знаете, как девизы, и правильные очень. Но, как я уже сказал, что будем держаться этого текста. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что жизнь многих верующих, она остается бесплодной. И вот когда на праздник жатвы мы слушаем проповеди, притчу о смоковнице читаем, то иногда в этих проповедях и в этой притче мы видим себя. Жизнь без плода. Или песни поем одна листва». И это правда бывает, что мы так поем. И я даже, братья и сестры, думаю, что очень много верующих людей, они остаются бесплодными из года в год. Просто любящий отец не срубывает на третий год. Бывает, он ждет и долготерпит. И, возможно, долготерпит нас, многих из нас. Потому что, ну вот представьте, друзья, вот проходит лагерь молодежный. Ну, согласитесь, мы многие каемся. Вот если бы я спросил, кто покаялся в прошлом году, думаю, что, ну, как мы образно говорим, лес рук. Прошел еще один год. Друзья, и я задаю вопрос, что изменилось, ну, в течение того года? Стала ли моя жизнь духовно лучше или не стала? Или, может быть, в этом году мне опять надо покаяться и опять просить милости, Господи, потерпи меня еще один год. Итак, друзья, для того, чтобы приносить плод для Бога, и даже не просто плод, а чтобы приносить много плода, что я вижу в этом тексте? Я читаю сначала стих 4 и 5 стих прочитаю. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, можно вопросы задавать, да? Вот я задам вопрос, и попытайтесь ответить. Ну, не обязательно руку поднимать, но попытайтесь ответить. Что нужно, чтобы принести много плода? Вот по прочитанному тексту. Поднимите руку, кто знает. Я хочу видеть, сколько людей заметили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустите руку, братья и сестры. Я еще раз прочту. Постарайтесь заметить, что нужно, чтобы принести много плода. Я сокращенно прочту. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Поднимите руку, кто заметил. О, лучше. Знаете, как написано в Библии? Наблюдайте, как вы слушаете. И еще написано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Я думаю, друзья, что христианин отпадает, бывает, от церкви, и причина бывает невнимательное слушание. Итак, что необходимо, чтобы принести много плода? Давайте отвечаем. Нужно пребывать в нем. Посмотрите, как написано. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Как это понимать, братья и сестры? Это говорит о единстве нашем с Богом. Вот записки писали Николай Степанович или дядя Коля, ну, я не помню, как вы меня называли. Объясните, что такое пребывать во Христе? Ну, согласитесь, это не просто было. Что такое пребывать во Христе? Братья и сестры, ну, это очень серьезный вопрос. Написано, если вы пребудете во мне, то вы принесете много плода. Без меня не можете делать ничего. Братья и сестры, если верующий человек не пребывает во Христе, ну, он старательный, ну, трудолюбивый, он принесет плод для Бога или нет? А почему вы так думаете? Ну, вот он старается и работает хорошо. И такой человек дисциплины, знаете, вот ему сказал, сделает. Почему? Братья и сестры, написано, без меня не можете делать ничего. Скажите, а неужели мы ничего без него не делаем? Ну, я думаю, люди делают что-то. И мы что-то делаем. Братья и сестры, если мы делаем без него, это принесет нулевой результат. Ну, как это может быть? Ну, вот я проповедовал кому-то, что-то говорил, старался. Вот-вот покаяться, смотришь, ничего нету. Один человек покаялся, даже крещение принял, а потом ушел. Что? Все. Какой результат? Нулевой результат. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Чтобы принести много плода, нужно быть в нем. Братья и сестры, обратите меня, не написано с ним, а в нем. А в чем разница? Скажите, а в чем разница? С ним и в нем. Ну, ясно, что в нем это ближе. То есть, вы знаете, друзья, в нем это как бы мы прорастаем в него. Ну, вот Андрей тут огородничество нам рассказывал, или садоводство свое. Ну, я не знаю, он умеет или нет. Вот бывает, берут ветку с одного дерева и прививают к другому дереву. Слышали про такое, да? И вот чтобы это сделать, дерево раскалывают и его туда вставляют. И потом завязывают. И вот эта веточка с одного дерева, она начинает питаться соками от другого дерева. И бывает, что на яблоне растет ветка груши. Вот так как может даже быть. Братья и сестры, Христос сказал, если прибудете во мне, это не с ним. Хотя быть с ним – это очень хорошо, и можно было бы хорошие проповеди говорить и призывать, и так дальше, к тому, чтобы с ним были. Но Христос большего желает, чтобы мы были в нем. Братья и сестры, и если мы в нем, это обеспечивает нам питание. Посмотрите, Христос сказал, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Это здесь же написано. Какое условие, чтобы слова его в нас прибыли? Нужно прибыть в нем. Если я в нем не пребываю, но Библию только читаю старательно, это для меня может быть, знаете, ну просто звук, пустой звук или пустое действие. Да, я прочитал сегодня 5 глав, но оно все не проникло в меня. Братья и сестры, вот вы видели когда-нибудь, например, дерево и сухая ветка? Видели когда-нибудь, да? Дерево живое, а ветка сухая. Как вы думаете, что происходит? Почему сухая ветка? Значит, ну отмерла, она же почему-то отмерла, да? Братья и сестры, вот от самого корня идут капилляры, это тонкие трубочки. И эти тонкие трубочки, они идут по всем веткам. И вот главное, есть трубочки чуть потолще, есть чуть потоньше. И вот по какой-то причине эти трубочки засоряются. И сок перестает поступать, а потом меньше, а потом еще меньше. И ветка отмирает. Ветка отмирает. Так точно бывает, знаете как? Вот если разлука с Богом начинает происходить, ну, вроде в собрание хожу, но того единства нету. По какой-то причине, не хочу. Но если сказать причину, грех засорил, вот знаете, бывает, вот болезнь такая, тромбофлебит. Вот, это значит, тромбы образуются. В венах, в артериях образуются тромбы. Особенно это бывает вот у женщин, чаще, чем у мужчин. Но у мужчин тоже. Нога начинает краснеть, и даже видно вот эти красные вены, видно, они начинают воспаляться. И если не принять решительные меры, гангрена начинается, и все. У нас один такой случай в семье был. Однажды, вот, ну, сына моего Виталика знаете, да? Вот он здесь тоже есть. Вот, выбегает с комнаты, ночью лег поспать, выбегает с комнаты и кричит: «Папа, у меня рука не работает». «Как рука?» Я перепугался, у него глаза такие перепуганы. «Как рука не работает?» Он: «Посмотри, она вот так». Я тоже перепугался, и жена перепугалась. Я беру сразу руку, ему качну, она так вот. Я начинаю растирать, все растирать, растирать. Она раз, пошел. Ну, вы знаете, что произошло, да? Ну, так вот лег. Вот, передавил и все. Ну, у детей обычно это редко бывает. У нас, у старых, у некоторых чуть не каждую ночь. Как чуть лег, раз, уже все. По ночам проснулся, все, и начинаешь. Вот. Братья и сестры, вот так происходит, если происходит разлука с Богом, прекращается духовное питание, и духовная жизнь разрушается. И получается сухая ветка. Нет, не отлученный человек. Он ходит в церковь и поет, и что-то делает, и в вечере участвует. Но он уже все. В принципе, правильно было бы его отлучить. Просто не знают за что. Да и причин нет, вроде бы. Но если жизнь с Богом нарушена, связь с Богом нарушена, значит, это жизнь без плода. Если вчера она была не без плода, с сегодняшнего дня она будет без плода. Она будет без плода. И тогда растирать уже, это уже эффект может не принести. Кстати, я вам скажу, друзья, у нас в армии мой товарищ ночь проспал на руке, как мой Виталик. И ему комиссия не привели в чувство эту руку. Его уволили из армии, отправили домой, и все. То есть он полностью от плеча, рука у него отказала. Братья и сестры, то есть вот насколько важно нам иметь правильное отношение с Богом. Если пребудете во мне, то вы будете приносить много плода. Если пребудем на нем. Друзья, я приведу библейские примеры. Вот Самсон. Самсон. Ну, почему Самсон лишился силы? Братья и сестры, знаете, да? Почему Самсон лишился силы? Вадим, почему? Бог отступил. Первая мысль, волосы обрезали, да? Это первая мысль. Братья и сестры, Бог отступил. Если бы Бог не отступил, он бы сразился с филистимлянами. В Библии написано, он проснулся и сказал, Далида говорит, Самсон, филистимляне идут на тебя. Он проснулся и сказал, пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами. Но не знал, что Господь отступил от него. Братья и сестры, волосы – это только внешняя форма того, что произошло внутри. Это только внешняя форма. Он потерял Бога. И я к чему это говорю, что великий человек, первое лицо в Израиле, Бога потерял. И поэтому для нас это серьезное предупреждение, что это с нами может произойти. С нами может произойти. И тогда он уже сделал попытку сразиться, у него ничего не получилось. Его выкололи глаза, цепью к столбу привязали и молол в доме узников. Молол в доме узников. Братья и сестры, когда Самсон раздвинул два столба, почему он раздвинул? Первая мысль, потому что волосы отросли, да? Вот вы знаете, друзья, вот эта история, на передний план выступают обрезанные и отращенные волосы. Но если внимательно посмотреть, там есть более глубокий смысл. Самсон за время рабства, друзья, он Бога приобрел. И он к Богу поднял глаза, зная, что волосы отросли. Как бы он чувствовал уже силу. Он сказал, укрепи меня только теперь, о Боже. Ему нужен был Бог. И Бог дал ему силы. И я бы сказал, друзья, волосы тут ни при чем, ни в первом, ни во втором случае. Причем это отношение человека с Богом. И если без Бога ничего не сделаешь, даже если ты что-то умел делать, даже если у тебя большой опыт. Я приведу один пример, друзья. Вот израильтяне, когда шли по пустыне, они одерживали, ну, многие победы большие, яркие победы. У них было 600 тысяч человек, способных к войне. И когда они пришли к земле обетованной, ходили там, посмотрели, все понравилось. Но не понравилось, что там сыны Янаковы. И они сказали, зачем вы нас сюда привели? Начали роптать. Друзья, это уже много раз они роптали на Моисея, обижали Моисея, обижали Бога, огорчали Бога. И Бог сказал... Они сказали, лучше бы мы умерли в пустыне, чем вы нас привели сюда. И Бог разгневался и сказал, по вашим словам, вам и будет. Вы все умрете в пустыне. Они поняли, что они совершили огромную ошибку. И они сказали, пойдем сразимся с этими людьми. А Бог сказал, не ходите, меня с вами нету. Они сказали, мы все равно пойдем сразимся. А, друзья, они думали, что у них 600 тысяч вооруженных воинов. Они думали, что они умеют воевать, они побеждали многие народы. Мы все равно пойдем сразимся. И они пошли и потерпели крупнейшее поражение. Очень много людей оказалось погибших. И они потом пошли в пустыню. Братья и сестры, вымерли все. Это страшно. Вымерли все, кроме двух человек. Ну, я имею в виду, кроме детей и молодежи, которые были на то время. Это ужасно. Вот что такое потерять Бога. И поэтому приносить много плода – это первое условие, что мы должны пребыть в Нем. Братья и сестры, второе условие. Я прочту. Вот. Но вы будьте внимательны. Может, руку не нужно поднимать. А может, поднимем. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Первые два стиха читаю. Я прошу прощения, что непоследовательно, просто мне так было удобно. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Братья и сестры, чтобы приносить много плода, что необходимо? Очищение. Написано, всякую меня ветвь, приносящую плод. То есть это говорит, что живую ветку. Братья и сестры, мертвую ветку Бог не очищает. А что Он с мертвой веткой делает? Отсекает. Ну, это как гангрена. Кровь уже не поступала и уже почернела. И уже наступил тот момент, когда не справишь. Можно вылечить или нет? Можно вылечить человека. Ампутировать конечности. Другого варианта лечения гангрены нету. Ампутация. Все. И современная медицина, они ничего не могут сделать. Братья и сестры, и вот здесь написано, что ветку, не приносящую плод, то есть эту ту сухую ветку на дереве, он отсекает и бросает в огонь, она сгорает. А приносящую плод он очищает. Поэтому, братья и сестры, если человек жив, жив, значит, Бог над ним работает и очищает его, чтобы больше принесла плода. От чего очищает? От грехов очищает. Вот эти мелкие капилляры засоренные, он оттуда вычищает все. И снова налаживается питание, и соки поступают. И тогда, ну, не хуже, чем абрикосы. Андрей говорил, да, не дал мне попробовать. Вот, не хуже абрикосы. Братья и сестры, когда дерево в порядке, и все ветки в порядке, это дерево плодоносное. Дерево плодоносное. Для того, чтобы приносить для Бога плоды, друзья, думая, что, ну, я немножко грешу, ну, все немножко грешат. Я когда-то говорил проповедь на тему «Маленький грех». Ну, у меня же нету больших грехов. Я не пил, не блудничал, вот. Ну, и обманывать стараюсь, не обманывать. Братья и сестры, но мелкие грехи, они мешают приносить плоды. И потом Бог говорит, я ветку, приносящую плод, очищаю. Для того, чтобы больше принесла плода. Друзья, везде делается акцент не вообще на плодоношение, а на хорошее плодоношение. На хорошее плодоношение. Я по этому поводу, братья и сестры, что хочу сказать? Что вот грех, он лишает благословения, всестороннего благословения. Вот израильтяне подошли к земле обетованной через спустя 40 лет и завоевали Иерихон. Иерихон – это был очень город, очень сильный, крепкий и большой очень. Даже современные историки об Иерихоне говорят как о громаднейшем вот городе, крепости древних времен. И эта крепость была взята. Взята без потерь со стороны израильтян. И вдруг потом маленький город, который назывался Гай, израильтяне не смогли взять. Они говорили, не надо всем идти, немножко людей пусть пойдут, это город маленький, мы его возьмем. Они пошли, попытались и потерпели поражение. Они пошли, снова попытались и снова потерпели поражение. Братья и сестры, почему? Один человек сделал грех. Один человек сделал грех. И никто об этом не знал. Представьте, не все не согрешили, один сделал грех. И потерпели очень большое поражение. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы иметь успех, необходимо не только быть живым, необходимо очищение, регулярное, постоянное. Если совесть за что-то судит, посмотрите, записки поступают. А нужно исповедаться, если у меня когда-то что-то было? А вот мысли у меня плохие бывают, а нужно исповедаться или не нужно? Братья и сестры, а сколько раз мы вечером склонялись, сказали, Господи, прости, и утром то же самое делали. А что делать? Да так нельзя жить. Так нельзя жить. Жизнь, которая состоит из постоянных покаяний и снова падений, это же неправильная жизнь. И мы часто хотим трудиться и делаем, и не имеем тот успех, который мы могли бы иметь успех. У меня сегодня буквально, друзья, был звонок. Вот один позвонила сестра одна, по голосу молодая сестра. И она мне говорит, Николай Степанович, это вы, говорю я. Она говорит, мне поручают служение, нужно поехать на труд. И говорит, а меня совесть судит за один грех. А исповедаться некому рассказать. Можно вам по телефону? А как раз в пробке и гаишники кругом. Я говорю, перезвоните через полтора часа, я выйду из города. Я говорю, я вам позвоню, я выйду из города, я вам позвоню. И я потом на телефон, а там написано частный. Все, нету номера. Я так сильно расстроился, друзья, что почему я так поступил? Я вам позвоню, а номера нет. И я уже ехал, и она мне снова позвонила. Я так обрадовался сильно, она мне снова позвонила. Вот. И я сказал, рассказывайте. И она исповедовалась прямо по телефону. Я не знаю, с какого она города, с какой страны. Ну, скорее всего, не с нашей страны. Потому что у меня частный высвечивает только зарубежье. Вот. Вот. Но я спросил имя, я сказал, что я за вас помолюсь. Что Бог разгрузил вас. И она потом так сильно радовалась, так она радовалась. Но знаете, что мне понравилось? Она говорит, мне поручили служение, а у меня грех. Братья и сестры, а грех давно-давно до крещения. Сказать, да что ты же крещение, зачем тебе это все? Бог за хребет твои грехи давно побросал. И так дальше. Братья и сестры, а ее совесть тревожит. Она мне говорит, как я буду служение совершать? У меня грех, совесть судит за мой поступок. И вы знаете, друзья, я оценил очень вот такое состояние, когда человек переживает. И знаете, что хочу отметить вот по теме нашей? На труд посылает, и человек начинает смотреть назад. Что у меня сзади было? Написано, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Прежних грехов. Потому это очень полезно, друзья, чтобы нам ну так вот и посмотреть назад, если что-то неправильно, что-то не раскаяно, не исповедано. От каких-то вещей мы просто не можем освободиться. А сердце тянется к чистоте. И поэтому Бог этого хочет. И Бог говорит, Он очищает грех. Братья и сестры, не служитель, не я очистил эту сестру, не служитель. Бог очищает. Написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Он очистит. Исповеданные грехи Он очистит. И поэтому, братья и сестры, чтобы приносить много плода, необходимо очищение. Он очищает. Но инициатива для очищения от нас идет. Бог готов очистить. Но первый шаг ты должен сделать. Господи, прости меня. Я не хочу больше так жить. Бывает стыдно выйти для покаяния. Бывает стыдно. Бывает человек сидит, выйдет кто-нибудь первый, пусть выйдет кто-нибудь. А первый никто не вышел. И он потом после собрания говорит, дядя Коля, я так хотел, чтобы кто-то первый вышел. А первый никто не вышел. Братья и сестры, сегодня очень серьезная тема. Сегодня надо выходить независимо, первый ты или не первый. Потому что Слово Божье говорит, Отец прославится, если мы учениками будем и плод будем приносить для Него. Отец прославится. А в этом заключается главнейшее назначение нашей жизни на земле. Третий отрывок читаю. Написано так, «Не вы меня избрали», это 16 стих, «а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Братья и сестры, чтобы приносить плод, нужно идти. Посмотрите, что нужно. Нужно быть в Боге, нужно быть чистым и нужно идти. Если ты в Боге и чистый, но ты не пошел, то ты не принесешь плод. Если ты не взялся за лопату, ты не сделаешь работу. Ты не сделаешь, даже если ты чистый. То есть, мы поручили, да, сделать там кому-то дорожку, там еще что-то, там плитку поравнять. Вот. Но я предполагаю, что те, кому мы поручили, они в порядке, у них с Богом отношения могут быть. И в плане чистоты в порядке. Но если они не взялись за лопату, дорожка, она сама собой не появится. И там тротуар не сделается ровным. Поэтому это третье положение. Первое – быть в Боге, второе – быть чистым. И третье положение – нужно идти. Нужно идти. А если не пойдешь, ты не принесешь плоды. Не принесешь. А идти, братья и сестры, иногда молодежь говорит, ну вот я бы хотел работать, не знаю, что делать. Друзья, тот, кто хочет работать, тот всегда найдет. Всегда найдет. Вот я по своей церкви скажу, кто хочет работать, работы полно в церкви, полно. Я не только благовестие хочу сказать. Даже вот, знаете, у нас группа братьев съездили куда-то на север, там, ну, хан там туда. За 2 недели дом молитвы построили. Там рассказывали, что люди все шокированы были, что вот ничего не было, ровный участок, и дом стоит. С кирпича все как положено, крыша. Потом еще разок съехали, там внутри все сделали, что нужно, и все. Братья и сестры, а если не поехать? А вот поехал, и теперь плод, результат хороший. А теперь люди там собираются. И Бога прославляют. И косвенно Бог через нас прославляется, через ту работу, которую мы сделали. Мне позвонил один брат, кстати, он в прошлом с Апшеронска, это Борис Леонов, может, кто-то его знает из Апшеронска. Он говорит, Николай Степанович, а он живет там на севере, в Архангельской области, ну, как миссионер он живет. Николай Степанович, дом молитвы надо строить, у нас никого нет, я, говорит, инженер, и все такие, как я, никто ни лопату в руках держать не умеет. Помогите дом молитвы построить. Дом молитвы. Ну, каменщики нужны. Я ему подал надежду, братья и сестры. Но я стараюсь быть осторожным в обещаниях, но я ему подал надежду. Хотя, по-моему, он воспринял как обещание. И он ждет, и он ждет. А потом он еще добавил, и у нас и денег нет. С деньгами приезжайте. Ну, в общем-то, у них запросы неплохие, друзья. Но я скажу, вот, для того, чтобы приносить плод, кто-то деньги положил. А кто-то эти деньги взял и пошел. И в конечном итоге плод получается. Хотя не имею в виду сейчас о деньгах говорить, друзья. По тексту написано. Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Плод приносится, если мы идем. Вот в этом случае плод приносится. Последний звонок из Надыма был. Звонил пресвитер. Николай Степанович. Их же, ну вы слышали, друзья, и молились по церквям, и даже писали, что их выселили из квартиры, а там церковь, вернее, с подвала, они в подвале собирали. И потом они в гараже собирали, обычный гараж, туалет так, занавесочки. Вот. И он говорит, Николай Степанович, участок купили, и деньги насобирали. Вот. И строители есть, но никто в стройке не соображает. Пришлите одного человека, который бы покомандовал, 2-3 недели покомандовал, что надо делать. Мы будем работать, и братья и сестры, а он пускай командует. Братья и сестры, есть работа, только надо идти. Хотя нам кажется, ну а кто я? Через меня разве Бог может, ну в смысле плоды производить? Я не умею говорить. Помните, один человек сказал, Господи, я не умею говорить. А Бог сказал, иди, и будешь говорить, будешь говорить. И будешь делать то, что я тебе скажу. Он говорит, я молодой, я не умею. Братья и сестры, мне кажется, мы бы готовы крикнуть, я молодой, я не умею. Друзья, если мы будем с Богом и будем чисты, и пойдем, Бог будет делать. Я вам приведу один пример. Приезжал Пушков, вот, ну, последний раз. Кстати, скоро опять приедет, по-моему, через неделю. И, ну, мы договорились грешников приглашать. И вот я своих детей собрал и говорю, грешников будем приглашать. Трактаты и все такое. И вот мы с Максимом договорились вдвоем будем. Он же маленький, в первый класс ходит, во второй. Мы с ним вдвоем будем. И вот мы вооружились трактатами и договорились встретиться. И я забыл, что мы встретиться должны. Меня вызвали в музыкальную школу, там по какому-то поводу, там я с ними вопросы решаю, решаю. И вдруг Максим звонит. Папа, я тебя жду на рынке. А я, у меня уже программа, я не могу. Все, не могу. Я говорю, Максим, благовествуй сам. Я не могу. И вы знаете, друзья, Максим пригласил почти 30 человек. Я только 2. Он почти 30. Ну, пришло чуть меньше, чем 30, но очень много. Он пока вот это, много пришло. А кто такой? Я даже, ну вот я думаю, если бы я взрослый, да, ну неверующий был, да, и меня хлопец приглашает, я бы поблагодарил вежливо, но всерьез меня не принял, да? Я бы всерьез, ну, говорит, конфетку выдал, но всерьез. А там поднялся, мне даже рассказывал, и он, и потом люди рассказывали, что там кто-то и кричать начал на рынке, и рвался, побить его хотел, и все. И такое. Братья и сестры, а я думаю, что вот если мы будем с Богом и будем чисты. Но у нас чувство, что я не умею. А Бог сказал, ты будешь делать. И Бог сказал, почему? Потому что я буду с тобой, ты будешь делать. Посмотрите, друзья, Гедеон, он же не был военачальником. Он пшеницу вымолачивал, он никогда не воевал ни с кем. А Бог ему говорит, ты пойдешь воевать с мадианитянами. А Гедеон, как я могу пойти? Я никогда. Ну, собрал войско. Помните, сколько человек собрал? Сколько собрал? Сколько? 32 тысячи он собрал. 32 тысячи. А Бог говорит, отпусти людей, пускай идут домой, боязливые. И Гедеон дает команду, боязливые идите домой, в надежде, что никто не уйдет. А 10 тысяч раз ушло. Осталось сколько? 22, да? А Бог говорит, слишком много людей, надо их еще отпустить. И Бог отпустил еще, ну, сколько там много. Вот. Осталось 300 человек. Людей, которые не были воинами. У них в руках были факелы и кувшины. Они даже мечами не вооружились мечами. Факелы и кувшины. Это что за войско такое? Удивительно, да? Братья и сестры, и Бог одержал крупнейшую победу. А если бы Гедеон не пошел? Нет, я не пойду. Я не умею. Поэтому, друзья, это третья мысль, что надо идти и надо делать. Вот. Кому-то благовествовать, кто-то за кисточку, краску, банку и пошел. А кто-то еще что-то делает. И поэтому пускай Господь благословит нас, чтобы мы шли и делали то, что, к чему нас Бог зовет. К чему Бог зовет. Друзья, вот, ну, просто как пример, и дальше пойду. Ну, у нас одна проповедь, поэтому ничего, что я подзатянул, да? Терпимо. Братья и сестры, Христос сказал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеком. И учениками Христа стали те, кто пошел. А кто-то не пошел. А кто-то не пошел. Посмотрите, друзья, группа людей ловили. Христос не сказал, иди ты, и ты, и ты иди. Он сказал, идите за мною. Ну, в другом тексте Петру сказал идти. Друзья, но учениками стали те, кто пошел. Через 3 года Христос сказал, идите и научите все народы. Все пошли или не все пошли? Написано, а иные усомнились и не пошли. Поэтому ученичество, оно абсолютно тесно сопряжено с движением. С движением. Братья и сестры, и еще у меня 2 положения. Это любить Бога. Написано так. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Христос сказал, что наша любовь к Богу определяется в соблюдении Его заповедей. Братья и сестры, для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужно Его любить. Нужно Его любить. Воскресший Иисус Христос подходит к Петру и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? А он говорит, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Он сказал, паси моих овец. И снова подходит, Симон Ионин, любишь ли ты меня, Господь? Ты знаешь, что я люблю тебя, паси моих овец. И 3-й раз, любишь ты меня больше, нежели они? Господи, а Петр огорчился этому вопросу. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю, паси моих овец. Братья и сестры, обратите внимание, какая теснейшая связь. Паси овец, если ты любишь. Вот условие. Не овец, если ты меня любишь. Паси овец. А если не любишь? Братья и сестры, а если бы Петр сказал, Господи, не люблю. Как вы думаете, Христос бы сказал, паси моих овец? Нет. Потому что это абсолютно обязательное условие, чтобы работать и плодоносить. Необходимо Бога любить. Бога любить. Один человек, который очень много отказался, жизнь у него вся проходила в таком большом напряжении, у него спросили, зачем ты так делаешь? Он помолчал и сказал, что я это делаю ради Бога. И больше вопросов нет. Я это делаю ради Бога. То есть, братья и сестры, вот настоящая жертва, приносящая плоды, это жертва, основана на любви. Потому что без любви много отдать трудно. Немного отдать без любви можно. Просит человек, и безразлично, у меня к нему чувств особых нет. Что-нибудь просит незначительно, возьми. И другой просит, и ты возьми. У меня этого достаточно много. Братья и сестры, много можно отдать, только если любим. Если любим. Я один пример приведу. Я знаю, когда супруги, вот, ну, у жены почка заболела, нужно было удалить. И потом заболела вторая почка. И муж с радостью отдает свою почку. С радостью отдает. А если не любит? Будут проблемы, будут ожидать доноров, будут еще что-то, будут спонсоров искать, чтобы заплатили за какую-то донорскую почку или еще что-нибудь. Друзья, а любящий человек, он первый, что он скажет, возьми мою. Даже если первую удалит, скажет, возьми мою. А если у него одна, он скажет, возьми мою. Друзья, а если у него одна, он скажет, возьми мою? Скажет, если любит, скажет. Чтобы жена жила с детьми, я уйду, пускай жена с детьми живет. А я уйду. Братья и сестры, это можно, если любит. И поэтому жертвовать для Бога можно, если мы его любим. И даже Христос сказал, ты прострешь руки, и другой поведет, куда не хочешь. Но это можно только при наличии любви. При наличии любви. Любить Бога. Любить Бога. Я помню, друзья, когда у меня жена болела тяжело, и ну, был большой риск, что она не выживет. Ну, люди, кто постарше, помнят это время. Был большой риск, что она не выживет. Друзья, без сомнения, если бы сказали, что нужно все продать, где-то есть лекарство, которое стоит 4-5 миллионов. Но для того, чтобы иметь эту сумму, нужно все продать, и мы посчитали, что хватит этих денег. Без разговоров это было бы сделано, если бы знали, что это лекарство поможет. Без разговоров. Поэтому, друзья, для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужно его любить. А последняя мысль, друзья, здесь написано так. Вы запомнили кто-нибудь, каким стихом я закончил читать, да? 17-й написано, «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Это тоже тема ученичества. Кстати, этот стих, он повторяется здесь два раза. Все, что я проповедовал сейчас, один раз. Стих «любите друг друга» повторяется два раза. Для того, чтобы плодоносить, друзья, нужно любить ближних. Нужно любить церковь. Я когда на костре отвечал, что признак пребывания во Христе – это один из признаков, и это любовь к церкви. Любовь к церкви. Братья и сестры, а любовь к церкви, она проявляется, ну, в различных аспектах. Знаете, вот я когда покаялся, когда я еще не покаялся, в церковь уже ходил, и вот народ такой, он мне не очень нравился. Ну, какие-то мне казались все такие захудалые и такие не очень красивые. Вот и все такое, все так, все блекло. Вот домики такие маленькие, вот мрачные. И вот в какой-то момент я покаялся. И вот этих всех людей я начал любить. Вот как вчера Александр говорил, что любовь излилась в сердца наши Духом Святым. То есть при возрождении в нашем сердце любовь появляется к верующим, которых мы не знали. И даже сегодня не знаю по имени этих людей, но Духом Святым я их начинаю любить. Начинаю любить посредством возрождения. И, братья и сестры, вот первое, когда я покаялся, первое чувство, которое испытал, ну вот не буду говорить о других чувствах, не все чувства были хорошие у меня после покаяния, но первое чувство, которое испытал хорошее, это вот эти люди, я их любить начал. И я благодарю Бога на протяжении уже 35 лет. Вот, я очень сильно церковь люблю, братья и сестры. Так очень редко бывает, чтобы я вдруг кого-то не взлюбил или у меня какое-то отталкивание прошло. Очень сильно церковь люблю. И, друзья, вот в Библии написано, что любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви. Это тоже здесь написано, что я читал сейчас. Как если кто положит душу свою за друзей своих. Друзья, это тоже принцип ученичества, это тоже принцип плодоношения. И вот эта любовь, друзья, она нас влечет в церковь. Она влечет. Да, не проповедник. Он знает, что он стих, никто ему не даст стих рассказать или еще. А он идет в церковь, он просто отсидится здесь. и уйдет. Он не умеет говорить хорошо проповедь. И он в среду, и он и в пятницу, и в воскресенье. Друзья, я знаю людей в нашей церкви, которые никогда собрание не оставляют. Никогда, всегда. Если этого человека нету, это ЧП. Он, наверное, при смерти подумают другие. Я был в тундре, меня пригласили в тундру в этом году. Но еще было холодно, это еще был январь. И мне сказали, что ненцы хотят собрать верующих ненцев на общение. Ну и чтобы мы там попроповедовали. Ну и собралось, очень много собралось, друзья. Не хочу много рассказывать, но где-то около 200 человек верующих ненцев. И знаете, что этому предшествовало? Неделя была очень сильные морозы, минус 50 днем, а ночью температура падала еще сильнее. И что было очень плохо, дул сильный ветер. А представьте, тундра, это же там, знаете, что такое тундра? Это вот так вот, ни одного дерева. Высокие деревья вот таких размеров, их режут и топят. Вот такие маленькие, 20 сантиметров. И ветер дует, и мороз 50. И знаете, это люди очень бедные. Но если будет время, я, может, потом расскажу. Очень бедные. Там вот этих буранов нету, про которые рассказывают вот братья, надо на буранах, на оленях. И знаете, как я и с детьми, с маленькими, с грудным ребенком приехали. А я спрашиваю, сколько вы в пути были? Они говорят, двое суток. А ночевали как? Я скажу, друзья, как, наверное, просто так, на нартах. И нарты, это санки, даже загородочки нет. И я думаю, я бы себе сделал хоть бы загородочку, чтобы спиной облокотиться. Ну, это целый день ехать, да? Ну, и какое-нибудь стекло приспособил, и брезентом накрыл. А там ничего, абсолютно ничего. И вот она с ребенком на нартах, и он. Ночь наступила, он говорит, я лег под нарты, а жена с ребенком на нартах. И ветер дует, и мороз 55. А другие ехали трое суток. Скажется, ну кто-то скажет, безумие, что вы делаете? Это же риск, это смертельный риск, замерзнуть как дважды два. И все, зачем вы это делаете? Братья и сестры, они на общение едут. Если бы мы сказали, как, зачем? Они бы соблазнились. Они на общение. Они потом рассказывали, мы там по чумам немножко проехали. Они потом рассказывали, на хлебопреломление, ну минимум сутки, ну многие, не минимум, многие сутки едут. Приехали в вечере поучаствовать в тундре, в чуме, и разъезжаются. Один чукча, это другой пример, друзья, один чукча уверовал. И он, ну, соскучился за верующими, а верующих там 5 человек или 3. Соскучился за верующими и пошел пешком. Он пешком шел 120 километров. Мороз был страшный. И знаете, это же по снегу. Это по снегу. Это не то, что вот тут мы по камешкам ходим или по асфальту. Это по снегу. Он прошел 120 километров. А эти у него спрашивают, а что ты пришел? Он говорит, я соскучился за вас. Соскучился. Братья и сестры, вот что такое любовь. Мы любовь понимаем, что умирать на кресте мы за ближних готовы, или нас стрелять будут, и мы будем говорить, я люблю верующих и Бога. Братья и сестры, вот что такое любовь, когда 120 километров пешком человек шел, он соскучился. Поэтому, друзья, жизнь плодоношения – это любовь к Богу и к верующим, к братьям и сестрам. Вот оно, истинное ученичество. Плодоносное ученичество, оно в этом заключается. Мое пожелание, братья и сестры, вам вот выучить 17 главу с 1 до 17 стиха, 15 главу. Выучить. Потому что там отмечены 5 принципов ученичества. Мы их не все будем здесь изучать. Некоторые мы пропустим. Там 5 принципов ученичества. Выучить. Это очень полезно. И проверить, насколько эти принципы исполняются в моей жизни. Насколько исполняются. Потому что это очень серьезно, если в каком-то вопросе пробел. Это очень серьезно. Это нам иногда кажется, да подумаешь, это не совсем так опасно. Я же в другом преуспел. Ну, например, я много трудился, и вот я туда ездил и сюда ездил, а вот эту сестру не люблю. Да подумаешь, там это не так значит. А написано, тот еще во тьме, кто брата не любит. Одному человеку Бог сказал, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных. Вот давайте считать, братья и сестры. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. И ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Посмотрите, насколько яркая характеристика этого человека. Но Бог говорит: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Как? Ну, у меня так много хорошо. Ну, оставил первую любовь, это не так страшно. Написано: «Ты для имени моего трудился и не изнемогал». А Бог сказал: «Покайся, а если не покаешься, я скоро приду и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». В чем каяться, этот человек спросит, в чем каяться? Ты оставил первую любовь, я сдвину светильник твой с места. И обратите внимание, скоро приду, Бог, я скоро приду и сдвину светильник с места, если ты не покаешься. Братья и сестры, давайте проверять сегодня нашу жизнь. Ну, потому что жизнь, состоящая из маленьких грехов и недостатков, это неправильная жизнь. Когда, ну, регулярно человек кается и остается в том же состоянии, это же неправильно. И тем не менее Господь говорит: «Ты много сделал хорошего, но ты покайся в том, что ты оставил первую любовь. Иначе сдвину светильник с места». Друзья, сегодня уже третий день. Время быстро идет. И если кто-то переживает, кто-то вот сейчас, возможно, слушает и отмечает: «Вот в этом я виноват. Вот это у меня не так. Вот это мне не достает». Братья и сестры, одному человеку Христос сказал: «Одного тебе не достает». И этого одного достаточно было, чтобы быть не спасенным. Он сам это понимал. Он говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос сказал: «Одного тебе не достает для того, чтобы ты вечную жизнь имел». Братья и сестры, может быть, мне не хватает одного. Или тебе одного не достает. Бог говорит: «Покайся, выход есть». Друзья, это не тупик. У юноши был не тупик, он мог решить свою проблему. Друзья, у ефесского ангела не тупик. Бог ему сказал: «У тебя все хорошо, много хорошо. Только первую любовь оставил. Есть выход, покайся». А он сказал: «Так я пресвитер церкви, стыдно каяться». А Бог все равно говорит: «Покайся, другого варианта нету у тебя. Другого варианта нет». Друзья, я хочу предложить, может быть, кто-то созрел для покаяния уже сейчас, размышляя о вчера и позавчера, и переживал. А кто-то, может быть, и ехал, и знал, что будет каяться здесь, и хотел покаяться. Поэтому я предлагаю, чтобы мы, ну, кто желает покаяться, покаялись уже сегодня. Чтобы сегодня принять решение, новую жизнь начать, чтобы быть его учеником, чтобы плодоносить. Друзья, Бог продолжит разговор и завтра, и послезавтра. И мы будем отмечать, что необходимо для полноты ученичества пред лицом Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, если кто-то желает покаяться, давайте выйдем и покаемся. Я предлагаю призывной псалом спеть. Вот: «Что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный, его благодать?» Друзья, встанем. Кто желает покаяться, выходите уже сейчас.